В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В центре нового Миноборского скандала Тристан Цитилашвили. Его обвиняют в передаче секретных военных сведений российским спецслужбам. В самопровозглашенной республике Абхазия новый премьер 38-летний Беслан Барцыц. В самопровозглашенной республике Южной Осетии решили облегчить жизнь гражданам. Число пропускных пунктов на де-факто границе увеличится. Пропуск можно будет оформить на год. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: глава ЛНР Игорь Плотницкий при покушении тяжело контужен. Российскую паралимпийскую сборную отстранят от игр в Бразилии. В Европе задержали перевозчиков мигрантов с Ближнего Востока. Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий при покушении тяжело контужен, но в жизни его вне опасности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в больнице Луганска. По данным информационного агентства сепаратистов «Ньюсфронт», при взрыве Плотницкий получил множественные травмы: ожог груди, поражение роговицы, легкие порезы лица и предплечья. Согласно тому же источнику, легкие травмы получил и его охранник. Ранее сообщалось о полученных главой ЛНР тяжелых ранениях, о сделанной ему операции и о том, что он находится в интенсивной терапии. Власти ЛНР квалифицировали взрыв как теракт и подозревают, что за ним стоит украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом заявил в эфире телеканала «Ньюсфронт» глава так называемого Совета министров ЛНР Сергей Козлов. По уточненной информации, в субботу утром в Луганске около автомобиля, в котором находился Плотницкий, произошел взрыв. Глава ЛНР был ранен и госпитализирован. Международный паралимпийский комитет планирует не допустить российскую сборную к участию в играх в Бразилии. Об этом сообщает «Гардиан» со ссылкой на свои источники. По информации издания, решение принято на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, опубликованном 18 июля. В документе сообщается, что более 30 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли между 2011 и 2015 годами. После обнародования доклада комитет предварительно решил отстранить Россию от Паралимпиады. Официальное решение комитет объявит на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро 7 августа. Паралимпийские игры в Бразилии пройдут с 7 по 18 сентября. Сегодня определился первый чемпион 31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров победу одержала американка Вирджиния Трэшер. Второе и третье места завоевали китаянки Ли Ду и Йи Силинь. Россиянка Дарья Вдовина заняла пятое место.
Эхо Кавказа. Новости.
В Италии, Венгрии и Словении полиция арестовала 4 человек за перевозку нелегальных мигрантов в Евросоюз из стран Балканского полуострова, сообщает Рейтер. Все 4 обвиняются в преступном сговоре и пособничестве нелегальной миграции. Преступная организация переправляла выходцев из Пакистана и Афганистана в фургонах через Венгрию в Италию и страны Северной Европы. Последние месяцы число нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу, резко сократилось в результате усиленного пограничного контроля и договоренности между Евросоюзом и Турцией. Соглашение Брюсселя и Анкары позволяет возвращать людей, нелегально прибывающих в Грецию, обратно в Турцию в обмен на сирийских беженцев. В бельгийском городе Шарлеруа вооруженный мачете мужчина ранил двух женщин-полицейских. В Твиттере пишут, что это произошло около полицейского участка. По нападавшему сразу открыли огонь, и он был ранен. В марте этого года в результате взрывов, совершенных смертниками в Брюсселе, погибли 32 человека. В ходе расследования серии взрывов и нападений в Париже в ноябре 2015 года, когда погибли 130 человек, было установлено, что большинство террористов жили в Брюсселе. Американский посол в Турции Джон Баас еще раз категорически отверг любую причастность к попытке государственного переворота. Посол вновь подчеркнул, что правительство США даже не имело никаких разведданных о готовящемся путче, иначе немедленно поставило бы в известность турецкое руководство. Джон Баас добавил, что искренне обеспокоен в связи с такими обвинениями и чувствует себя оскорбленным. Всю вину за попытку военного переворота в ночь с 15 на 16 июля Анкара возлагает на живущего в США оппозиционного религиозного деятеля Фетуллаха Гюлена, который также отрицает свою причастность к заговору. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвиняет также Запад в поддержке заговорщиков и заявил о том, что если США не выдадут Гюлена, партнерству Анкары с Вашингтоном будет нанесен ущерб. На будущей неделе в Турцию прибудет техническая делегация Министерства юстиции США, чтобы обсудить вопрос о возможности экстрадиции Гюлена. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet Daily News. Вооруженные сирийские оппозиционеры объявили об установлении контроля над городом Манбидж, вытеснив из него отряды экстремистской группировки «Исламское государство». Сирийский центр мониторинга нарушения прав человека заявил, что курдские и арабские формирования прочесывают городские кварталы, вытесняя из Манбиджа последних остающихся там джихадистов. Представитель Объединенного командования курдских и арабских союзных сил оппозиционных режиму Башара Асада уточнил, что несмотря на продолжение боев, около 90% территории Манбидж освобождено от джихадистов.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Новый министр обороны Грузии Леван Изория прокомментировал скандал, связанный с возможной утечкой информации о секретных военных объектах. В нем замешан бывший военнослужащий Тристан Цитилашвили. Бывший глава генштаба во времена Михаила Саакашвили Гиги Каландадзе обвинил его в незаконном посещении секретных военных объектов и передаче информации российским спецслужбам. Подробности Умзии Парасишвили.
Речь идет о скандале, связанном с возможной утечкой информации о секретных военных объектах, в котором, по утверждению бывшего главы генштаба Гиги Каландадзе, был замешан бывший военнослужащий Тристан Цитилашвили, который передал информацию российским спецслужбам. Каландадзе сейчас находится на Украине. Он покинул Грузию в конце 2013 года, после того, как в должности главы генштаба был задержан после прихода к власти грузинской мечты по обвинению в превышении полномочий, но оправдан судом. Скандальная информация о том, что случилось, предположительно, в 2014 году Каландадзе поделился с телекомпанией «Рустави-2» лишь сейчас. Тристан Цитилашвили опроверг обвинения о сборе и передаче секретной информации спецслужбам России, но подтвердил, что посещал военную базу, которая не была секретной, как гражданское лицо. По информации министра обороны Левана Изория, это произошло с нарушением правил.
По моей информации, место имело нарушение правил режима, а не нарушение права доступа на секретный объект. Прокуратура ведет расследование, по результатам которого станет известно, насколько эта информация достоверна.
Цель, как утверждает Цитилашвили, у него была одна – доказать нецелевые расходы бюджета бывшими высокопоставленными должностными лицами нацдвижения, в первую очередь Михаилом Саакашвили и Гигой Каландадзе. Бывшие военные и вообще все, кто знает эту сферу, понимают, о каких объектах идет речь. Это фортификационные сооружения на подступах к Тбилиси, которые правительство Михаила Саакашвили начало строить после августовской войны. Некоторые из них видны невооруженным глазом. И, как с иронией отмечают военные наблюдатели, первый официальный слив о секретных объектах сделал сам президент Михаил Саакашвили в октябре 2013 года, за несколько дней до истечения своих полномочий. Тогда на фоне противотанкового рва Саакашвили критиковал решение грузинской мечты прекратить строительство фортификационных сооружений. Решение, по словам Саакашвили, правительство объяснило тем, что это раздражает Россию.
Раньше это было гостайной, но я заявляю с полной ответственностью, потому что понимаю, что об этом враг Грузии и так уже знает. После 2008 года мы вокруг Тбилиси начали строить оборонительные сооружения. На всех высотах вокруг Тбилиси мы построили бетонные бункеры, и наступление на Тбилиси с севера очень усложнено.
Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенал» Ираклий Аладашвили считает скандал попыткой устроить бурю в стакане. По его мнению, прежняя власть старается нанести политический удар грузинской мечте в преддверии выборов. Ираклий Аладашвили вспоминает, что тогда правительство нацдвижения не учло мнение специалистов о нецелесообразности строительства этих сооружений. Аладашвили сейчас считает выброшенным на ветер несколько десятков миллионов лари, которые тогда были потрачены на строительство. Почему три станции Талашвили, которые после прихода к власти грузинской мечты, был освобожден из заключения в статусе бывшего политзаключенного, оказался замешан в скандале, у Аладашвили есть свое предположение.
Видимо, после смены власти генинспекция Министерства обороны хотела получить по этому вопросу больше информации, чтобы установить, как осуществлялся самый крупный и дорогостоящий проект. И это естественно. Видимо, Цитилашвили предложил свои услуги, и представители генинспекции его отвели на этот объект.
Но, по словам Аладашвили, он бы этот вопрос не стал доверять Тристану Цитилашвили. Последний, мягко говоря, не пользуется авторитетом среди военных. Многие не могут простить ему, как в 1992 году при падении Гагры его подразделение Аваза подозрительным образом попало в полном составе плен российским военным. Подразделение было после расформировано, а сам он был отпущен. Грузинские журналисты в 2002 году его уличили в незаконной торговле оружием, но тогда он к суду не привлекался. После августовской войны он был осужден за госизмену на 8 лет, но освобожден как бывший политзаключенный после смены власти. Примечательно, что после освобождения Цитилашвили не возражал, когда журналисты говорили, что он осужден за госизмену. Лишь в этом году он стал их поправлять и настаивать, что его дело сфальсифицировали, и он был осужден за хранение наркотиков. Перестал Цитилашвили называть себя и генералом. Но после того, как отставные генералы Грузии распространили общее заявление о том, что Цитилашвили никогда не присваивалось это звание. Сейчас Тристан Цитилашвили стал членом партии «Наша Родина», считающимся пророссийской силой, и намерен участвовать в парламентских выборах. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На политической арене Грузии появилось новое объединение – Вашадзе, Джапаридзе, Новый Выбор. Три партии – Гражданская платформа «Новая Грузия», Новый политический центр «Гирчи» и Новые Правые – намерены вместе бороться за места в парламенте. Что из себя представляет новообразованный блок и как восприняли в Грузии его появление, разбирался Владимир Унанянц.
Георгий Вашадзе и Зураб Джапаридзе, оба выходцы из единого национального движения, теперь намерены объединить усилия с бывшими политическими противниками, новыми правыми, ушедшими после поражения на парламентских выборах 2012 года на политическое дно, а теперь вновь заявившими о себе. На сегодняшней презентации лидеры нового блока под названием «Вашадзе Джапаридзе. Новый выбор» объяснили, почему оказались в одной упряжке.
Мы, в отличие от других, не предлагаем выбор между плохим и худшим. Мы намерены оставить разногласия в прошлом и вместе строить будущее. Мы пришли с командой опытных людей, которые смогут разработать правильную социально-экономическую программу, продвигать прозападный курс, внедрять инновационные идеи, а также реализовывать совместные планы.
Новое объединение пока не подавало заявку в Центр избирком и не исключает присоединение коалиции новых членов, а потому партийный список пока не сформирован. При этом главной причиной создания нового блока, по словам лидера политического центра Гирчи Зураба Джапаридзе, было объединение прозападных сил на фоне усиления в стране российского влияния. Хотя в явно прозападном альма-матер Джапаридзе и Вашадзе, едином национальном движении, к деятельности бывших соратников относятся без особого восторга. У последних вкупе с бывшим министром окружающей среды и природных ресурсов Гогой Хачидзе среди традиционного электората нацдвижения есть поклонники, что в предвыборный период никак не может радовать партию Михаила Саакашвили. Впрочем, по мнению политолога Гии Хухашвили, реальных поводов для беспокойства ни у национального движения, ни тем более у грузинской мечты нет.
блоки создаются по определенному принципу. То есть хотя бы одна из партий должна иметь какую-то электоральную базу, то есть она должна являться как бы паровозом для такого типа объединения. И в принципе вот партии, которые имеют электоральную базу, они привлекают политических партнеров для того, чтобы нивелировать как-то, закрыть свои слабые места. Но без паровоза, без тягача, такие коалиции, как правило, значит, не могут иметь успех. Никакой там синергии нет, и ноль умножить на сколько хочешь, и все равно остается нулем.
Несколько иного мнения придерживается политолог Гела Васадзе. То, что произошло сегодня на политическом поле Грузии, по его словам, несомненно, явление неординарное. Впервые в истории страны появился политический блок, декларирующий правую идею в ее чистом виде, без примесей. Креативное, идеологически достаточно ангажированное объединение Гирчи во главе с Джапаридзе и Хачидзе объединяется с технократом Вашадзе, который прекрасно владеет современными технологиями, в том числе выборными. В итоге получается очень интересная конфигурация правой идеи современных технологий. Но зачем им понадобилось объединяться с новыми правыми, которые электорально не привлекательны? По мнению Васадзе, тут может быть два варианта.
Первый вариант – это какое-то финансирование, но у новых правых особо больших денег не было. Это мы хорошо знаем. А второй вариант, скорее всего, это для того сделано, чтобы избиратель не из числа бывших поклонников националов, у него не возникла ассоциация, что это те же националы, но только, скажем так, отколовшиеся от них и перекрасившиеся. То есть для этого им нужны были новые права. Потому что с электоральной точки зрения у новых правых сегодня никаких преференций нет, они нулевые.
Васадзе считает, основной целевой аудиторией новой коалиции будет часть электората Единого национального движения, западники среди бывших поклонников грузинской мечты, а также электорат свободных демократов Ираклия Лосания. И для последних, пожалуй, это самая плохая новость, так как сейчас они находятся на нисходящем тренде, а новый блок фактически заявил о себе как об альтернативе свободных демократов. Но вместе с тем говорить о том, что появилась некая третья сила, способная на равных конкурировать с грузинской мечтой и национальным движением, некорректно. И максимум, на что может рассчитывать новое объединение, это преодоление минимального 5% барьера для прохождения в парламент. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ситуация вокруг Конституционного суда Грузии становится все более напряженной. В главную прокуратуру вызвали для беседы председателя суда Георгия Папуашвили, который ранее заявлял, что на судей, рассматривающих громкие дела, власть оказывает давление. Скандальное заявление переросло в политическое противостояние и внесло раскол между самими судьями, а сам Конституционный суд стал ареной для политических дрязг. Подробности в материале Анастасии Славинской.
Судья Конституционного суда Мераб Турава заговорил о тех нарушениях, которые имеют место в суде. Его позицию разделяют еще четверо коллег. Они говорят о том, что Папуашвили единолично, не учитывая мнения других судей, определяет повестку дня суда таким образом, что дела, носящие политический характер, рассматриваются в ускоренном режиме, а другие, давно дожидающиеся своей очереди, игнорируются. Турава в очередной раз сделал заявление, касающееся дела Рустави-2 и так называемого дела о кабеле.
Иск, внесенный в пятницу с зарегистрированным номером, на выходных был заменен другим и в понедельник принят в производство. Судьи об этом знать не могли. Как, почему, кем и с какой целью этот иск был заменен? Здесь два иска на повестке дня, и относительно обоих есть подозрения.
В свою очередь, заместитель председателя Конституционного суда Константин Вардзалашвили заявил, что процесс регистрации исков проходил абсолютно прозрачно.
Процесс регистрации этого дела, я имею в виду дело Кабелех, проходит не только в рамках закона и Конституции, но и абсолютно прозрачно. Каждый этап был известен всем участвующим в этом процессе судьям.
Между тем, в прокуратуре хотят знать, есть ли связь между заявлением Папуашвили и нарушениями, о которых говорят судьи, говорит замминистра МВД Арчил Талаквадзе.
Очень тревожно, что иски, возможно, были заменены. Это, естественно, вызывает вопросы председателю КС. Я думаю, ему придется ответить, не были его заявления о давлении на судей сделаны для того, чтобы перенести внимание с этих обстоятельств.
После изменений, внесенных в иски, в деле Рустави-2 увеличилось количество страниц, а в так называемом деле о кабелях появилась новая статья. Георгий Гатсиридзе, юрист конституционного делопроизводства Ассоциации молодых юристов, говорит, что если в иске есть какая-то неточность, он может быть зарегистрирован, но в течение 15 дней сторона может ее исправить, что означает, что количество страниц может измениться. Однако появление новой статьи в иске вызывает вопросы.
Добавление новой статьи в иск не предусмотрено. Не предусмотрено увеличение требований в иске. Если я хочу обжаловать статью, я вношу новый иск.
Ситуация в суде, преданная огласке, вызвала политическое противостояние между властью и оппозицией. Первая даже заговорила о конституционной революции, подготовленной нацдвижением. В сентябре у трех судей Конституционного суда истекает срок полномочий. В то же время приближаются выборы. Суммируя все обстоятельства, можно сказать, что Конституционный суд сегодня стал оружием в политической битве, считает бывший зампредседателя Конституционного суда Гиаме Паришвили.
К сожалению, я вижу, что руководство Конституционного суда не смогло избежать участия в политической борьбе. И именно на этом этапе, когда политическая ситуация сильно накалена из-за приближающихся выборов. По своей воле или нет, но Конституционный суд оказался в этом водовороте, и выбраться из него будет очень сложно.
Говорит Мепаришвили, сегодня прошел закрытый пленум судей, где они должны были обсудить те нарушения, о которых говорила часть из них. Итоги этой встречи, предположительно, станут известны завтра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В ночь с 3 на 4 августа на Сухуми обрушился сильный ливень. Город приходит в себя после разгула стихии. Прогнозировать такие события в Сухуми не умеют. В городе нет метеостанции. Горожане также не вышли на объявленный субботник. Расчищать завалы никто не хочет. Далее Анаит Гагарян.
В ночь на четверг за 3 часа в Сухуми выпало 240 мм осадков, в то время как месячная норма составляет всего 120 мм. Все это сопровождалось шквалистым ветром до 12 метров в секунду и градом. Глава госгидрометеослужбы Левард Барциц признался собравшимся на сегодняшнем заседании правительства, что прогнозировать такие стихийные бедствия очень сложно, в первую очередь потому, что в столице нет метеостанции. Однако он сообщил, что после землетрясения выше 3 баллов по шкале Рихтера в 98% случаев происходит значительное ухудшение погоды, а последнее землетрясение в Абхазии было зафиксировано 28 июля. Исполняющий обязанности главы столичной администрации Леон Кварче сообщил, что ущерб от сильнейшего ливня значительный, однако его сумма пока не подсчитана. В администрации Сухума был создан штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия, который занимается координацией работы и оказанием помощи нуждающимся. В восстановлении инфраструктуры задействованы сегодня не только все коммунальные службы, но и солдаты-срочники. Исполняющий обязанности премьер-министра Шамиль Адзимба поблагодарил всех за проведенную работу.
Сейчас задача стоит привести город в порядок, настолько, насколько это возможно. На текущий момент водоснабжение у нас восстановлено, энергоснабжение восстановлено практически по всему городу, за исключением небольшого участка по улице Эшпа. В настоящий момент все еще ведутся работы. На маяке были повреждены опоры электропередач, к вечеру все было восстановлено, энергоснабжение, транспортное сообщение также полностью восстановлено, сегодня троллейбусы запустили. Сейчас, в настоящий момент, коммунальные службы ведут уборку города.
Сообщил Леон Кварчия. Сегодня в Сухуми был объявлен субботник, однако горожане не проявили активности. По словам Кварчия, своими силами городская администрация не справится.
Основной ущерб у нас нанесен улицам Дагестанская, Черкесская, Гумская. На Адыгейской улице у нас вообще ситуация катастрофическая. Там огромнейший ущерб людям нанесен. Китова, Алмара, Бегуат. То, что касается нового района, там ущерб несколько меньше. Единственное, у нас на трансформаторных подстанциях снесло крыши. Плюс 3 жилых дома в новом районе и 1 дом в районе улицы Назадзе у нас снесло крышу.
Крыши этих домов не так давно были отремонтированы. Шамиль Адзимба поручил управлению капитального строительства провести экспертизу, выяснить, в чем причина слабости конструкции. Если работа была сделана некачественно, то они должны это исправить, сказал Шамиль Адзимба. Отчитаться придется и городской администрации. Леон Кварча пообещал, что он подготовит отчет о том, какая работа была проведена ранее по очистке русел рек и ливневых коллекторов. Он не согласен с критикой, которая прозвучало в эфире телевидения о том, что стихия произошла по вине городских служб. Глава администрации Сухумского района Беслан Авицба напомнил, что за последний месяц это второе стихийное бедствие, но на этот раз сильно пострадали все 10 сел района. Размыты около 40 километров автомобильных дорог, заблокирован полностью один поселок в селе Верхняя Ишера, а в селе Нижняя Ишера размыты 3 железнодорожных моста. Авицба отметил, что в первую очередь необходимо провести ремонт хотя бы одного моста.
За этот год в селе, например, Гумиста, это 6-7 подтопление. Проблема, она изначально лежит в том, что за прошлые военные годы все вот эти вот ливневки не убирались, не расчищались, в некоторых местах даже не видны, где они находились. А это порядка, поверьте, 18-22 километров. Это только вокруг города.
Сказал Авицба. Исполняющий обязанности главы МЧС Лев Квициня предложил создать комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оперативно реагировать на вызовы природы. А председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава заявил, что одна из мер борьбы со стихией – постоянная очистка русел рек и обязательно привлекать к работе экологов. По окончании совещания исполняющий обязанности премьер-министра Шамиль Адзимба отправился с инспекцией в пострадавшие районы столицы, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Селфи с коровами. В Грузии обсуждают сюжет, показанный Первым общественным каналом о встрече оппозиции с жителями высокогорного села. Они жалуются на местные власти, которые, по их словам, заставляют делать совместные снимки с домашним скотом, чтобы подтвердить его наличие. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Урагвилидзе.
Ролик, прошедший в информационном выпуске общественного вещателя, вызвал неподдельное веселье в стане оппозиции и угрюмую реакцию со стороны поклонников правящей силы. Речь идет о встрече оппозиционеров от партии «Гражданская платформа Новая Грузия» с жителями села Чалуани Сачхерского района. Неожиданной проблемой, по рассказам сельчан, стало требование местной власти предоставить документы, подтверждающие факт их проживания в родном селе, которое недавно обрело статус высокогорного. Возмущение оппозиционера Ливана Хабиешвили не было предела, когда он выслушал претензии местных жителей.
С этих людей требуют, чтобы они сделали совместные снимки с коровами и курами. К тому же, для подтверждения того, что они действительно здесь занимаются сельским хозяйством, их заставляют фотографироваться на приусадебных участках.
Заявление политика подтвердила местная жительница Дарджан Хведелидзе.
Не то что с коровами, с детьми уже не делаю совместных снимков. Я очень люблю свою скотинку, ухаживаю за ней и ласкаю. Но почему я должна делать совместные снимки? Почему правительство ставит меня в неловкое положение? Кому это пришло в голову, чтобы я фотографировалась со свиньями и курами? И требуют не одно, а целых 4 фото.
Возмущалась она. В ассоциации фермерских хозяйств со всей серьезностью отнеслись к проблеме, затронутой в материале. По словам председателя организации Нино Замбахидзе, в законодательстве Грузии никогда не существовало норм подобного характера. По всей видимости, недовольство жителей обусловлено устной инициативой местного чиновника, считает Нино Замбахидзе.
Если жителю потребуется доказать, что он занимается животноводством, то идентификация проводится через базы данных Министерства сельского хозяйства и местных властей. Неправительственный сектор осуществляет мониторинг всех программ, которые реализуются в высокогорных регионах, где произведен учет местных жителей. Мы не получали аналогичных сигналов из других регионов. Сложно комментировать абсурдное требование, так как любой в состоянии сделать снимок с животным и в другом месте. Эти снимки все равно не могут служить доказательством.
Говорит Нину Замбахидзе. По словам политолога Вашберидзе, несмотря на комичность ситуации, она весьма показательна. Оппозиция мастерски набирает очки, используя малейшие промахи властей, которые на фоне решения задач глобального характера не снисходят до реагирования.
Это инициатива с мест. Страсти предвыборной гонки накалены до предела, и люди с удовольствием обсуждают подобный абсурд. Похожие случаи были характерны для правления нацдвижения. Тогда новости, компрометирующие власть, были немыслимы. Мечта явно с опозданием реагирует на уколы оппонентов.
Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
В Грузии найдены тела 4 иностранных альпинистов, погибших при восхождении на вершину Ужба, Большой Кавказ. Поиск альпинистов велся с 31 июля. Сегодня их тела были доставлены вертолетами в районный центр Мистия. Среди них были граждане России, Израиля и Швеции, сообщает портал «Грузия онлайн». Ведется следствие по статье «Смерть по неосторожности». Вершина Ужба, высота 4700 метров, по мнению многих специалистов, одна из наиболее трудных для подъема в горах Кавказа. В Тбилиси убит 30-летний руководитель ансамбля Хертвиси Вано Циклаури. Он был застрелен в зале неизвестным мужчиной, в него попали две пули в область головы и руки. Как рассказывают очевидцы, стрелявший Вано Циклаури, мужчина предположительно был в военной форме, однако лица его они не видели. По их же информации, после совершения преступления убийца скрылся с места происшествия на автомобиле, сообщает Интерпресс Ньюс. Лидер оппозиционной партии Картули Даси Джонди Богатурия намерен обжаловать решение Тбилисского городского суда не проводить в Грузии референдум на тему вступления страны в Североатлантический альянс. Инициативная группа в июне внесла заявку в ЦИК для проведения в стране референдума с вопросом «Поддерживаете вы или нет вступление Грузии в НАТО?». Спустя месяц ЦИК дал отказ, после чего инициаторы обратились в горсуд. Суд принял позорное и полностью необоснованное решение. Судья, как и ЦИК, не смог обосновать свое решение. Они только сказали, что наша инициатива непонятная. Суд оставил решение ЦИК в силе, однако мы собираемся обжаловать его в апелляционном суде, сказал Богатурия агентству «Спутник Грузия». Кроме того, инициативная группа намерена повторно обратиться в ЦИК с просьбой о проведении референдума. На этот раз мы намерены изменить формулировку и поставить вопрос иначе. Согласны ли вы с тем, чтобы Грузия вступила в НАТО, отметил Богатурия. Референдум по вопросу вступления Грузии в НАТО состоялся 5 января 2008 года. Тогда более 70 его участников высказались за присоединение страны к Североатлантическому альянсу. Картули Даси, центристская партия социального толка, по последним данным, партия насчитывает 8 тысяч человек. Политическая организация представлена почти во всех крупных городах Грузии. Ректор Аграрного университета Грузии Лаша Гацеридзе написал на своей странице в соцсети Facebook, что решил покинуть должность. Аграрный университет – один из старейших грузинских вузов. 2013 года Аграрный является самым быстро развивающимся вузом и сейчас занимает в рейтинге 6-е место.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили должен в течение месяца решить, назначать референдум об определении брака или нет. Инициаторы предложения о проведении всенародного голосования уже собрали необходимое количество подписей граждан для рассмотрения вопроса о назначении референдума. Далее Серго Бригвадзе.
Центральная избирательная комиссия уже подтвердила подлинность более 200 тысяч подписей граждан Грузии, требующих проведения референдума об определении брака. Именно такое количество голосов необходимо для того, чтобы рассмотреть вопрос о проведении референдума. Если всенародное голосование состоится, на предстоящих парламентских выборах избирателям выдадут дополнительный бюллетень, на котором будет написан вопрос, согласны ли вы или нет с тем, чтобы брак был определен как союз женщины и мужчины с целью создания семьи. При этом следует уточнить, что акцент здесь сделан на союзе мужчины и женщины, что автоматически означает отрицание однополых браков. Если большинство граждан поставит галочку на «да», то парламент будет обязан рассмотреть соответствующие изменения в Конституции Грузии. А вот проводить этот референдум или нет, должен решить президент Георгий Маргвелашвили. Между тем, свою позицию по данному вопросу президент выражал не раз. Еще несколько месяцев назад, выступая перед учениками первой школы Тбилиси, он заявил:
«Я думаю, это выдуманная тема. Зачем будить бурю в стакане? Ответить на это просто. Для того, чтобы не говорить с вами о рабочих местах, образовании, культуре, оккупации. В законодательстве Грузии это уже прописано. В парламенте уже есть консенсус по этому вопросу. Мы будем говорить об этом, когда голодно и наши территории оккупированы».
Новых комментариев по этому вопросу Георгий Маргвелашвили сегодня не делал. Зато некоторые инициаторы проведения всенародного голосования заявили, что на президента оказывают давление организации, выступающие против проведения референдума. Один из инициаторов, член партии Томас Мичиаури за Единую Грузию, Сандро Брегвадзе, сегодня сказал:
«По нашей информации, президент Грузии находится под серьезным давлением со стороны либерастов, организаций, защищающих права гомосексуалистов, и, что самое важное, со стороны некоторых дипломатических учреждений, аккредитованных в Грузии. Есть в жизни президента моменты, когда у него может появиться определенное мнение и желание что-то откорректировать. Однако он должен следовать воле народа, отвечать его требованиям и должен назначить референдум».
Слова о возможном давлении на президента сегодня прокомментировали некоторые представители национального движения. Один из членов этой партии, Серго Ратиани, сегодня заявил:
«Это русский нарратив и антизападный нарратив. Якобы кто-то заставляет нас что-то делать. Это низкопробная тема. Просто у грузинской мечты нет никакого плана, им нечего предложить народу. Этим вопросом они пытаются затмить такие проблемы, как безработица, нищета, экономический кризис».
Повод для критики в адрес правящей коалиции у оппонентов появился, когда послышались заявления представителей грузинской мечты о поддержке инициаторов проведения референдума. Сегодня же вице-спикер парламента Грузии Манана Кубахидзе ответила на заявление членов национального движения:
«Заявления, которые мы слышим, лишены оснований. Когда 200 тысяч человек подписываются под требованием провести референдум, думаю, и оппозиция должна уважать этих людей и воздержаться от подобных оценок».
Подобного мнения придерживается и конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. «Мнение 200 тысяч людей необходимо принять во внимание», считает он. «Однако узнать, какое количество граждан действительно волнует этот вопрос, стоит иначе», говорит Дзабирадзе.
«Если бы решал я, то не назначил бы референдум в день выборов, а провел бы его через несколько недель. Так бы по явке голосующих мы бы увидели реальную картину, насколько интересует грузинское общество этот вопрос. Если назначить референдум в день выборов, то избиратели, естественно, придут и заполнят бюллетень».
Сегодня суета вокруг этого вопроса бессмысленна, считает конституционалист, поскольку окончательное решение все равно будет принимать парламент. Что касается возложенной на президента Грузии ответственности, то у него есть 30 дней на то, чтобы решить, назначать референдум или нет. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера в самопровозглашенной республике Абхазия был назначен новый премьер-министр Беслан Барциц. Ранее он занимал пост главы президентской администрации. Далее Елена Заводская.
Рауль Хаджимба сказал:
«Премьер-министру предстоит в кратчайший срок представить структуру и персональный состав кабинета министров. Будут перемены, об этом я говорил ранее. И никто не должен возмущаться, а продолжать работать во благо нашей страны в каких-то других местах. И это то, что бывает в нормальном цивилизованном государстве». а не уходить и бежать сразу в оппозиционные круги. А те, кто останутся, будут работать во благо нашей страны вместе с теми, кто уйдет. Еще раз хочу призвать вас всех подтянуть свои пояса и начать активно работать в новом составе кабинета министров.
Президент ничего не сказал о том, как должна измениться работа правительства, какие конкретно задачи будут возложены на нового премьера. Он не объяснил никак, с чем связан его выбор и почему он остановил свое внимание именно на Беслане Барциц. Не объяснил, за что отправил в отставку предыдущего премьер-министра. У президентов Абхазии, к сожалению, нет традиции объяснять народу мотивы своих решений. Хаджимба ограничился общими фразами и пожеланиями. Такой же была и речь Беслана Барциц, который сказал:
«Убежден в том, что мы сможем поставить работу кабинета министров таким образом, как того требует нынешнее время».
Было бы интересно сегодня услышать от Беслана Барциц, с чем он пришел в правительство. Собирается ли менять работу Кабмина? Если да, то каким образом? Чем его управление будет отличаться от прежнего и в чем он видит свои первостепенные задачи? Однако ничего такого он не сказал. Беслан Барциц родился в 1978 году в городе Гагра. В 2000 году он закончил юридический факультет Абхазского государственного университета. С 2007 по 2009 год работал в администрации президента в должности помощника вице-президента. С февраля 2011 года он депутат Гагрского районного собрания, а с 2012 года депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия. Там он работал заместителем председателя комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека. С 22 октября 2014 года исполнял обязанности главы администрации города Гагра. А 16 мая 2016 года указом президента был назначен руководителем администрации президента. С сегодняшнего дня он возглавляет правительство Республики Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Совет Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия пересмотрел правила въезда и нахождения в пограничной зоне и порекомендовал правительству и другим заинтересованным структурам создать более удобные условия для посещения приграничных сел. Председательствующий на Совбезе президент Леонид Тибилов подчеркнул, что правила пересматриваются из-за многочисленных жалоб жителей республики. Что конкретно изменилось, знает Мурат Гукимухов.
Что должно измениться в правилах пограничного режима и в чем уступки населению? Во-первых, должно увеличиться количество пунктов выдачи пропусков. Видимо, для того, чтобы людям, желающим попасть в погранзону, скажем, из соседнего села, не приходилось делать крюк через Схинвал. А можно было бы получить этот самый пропуск, скажем, в районном центре. Уступка вторая. Жители республики смогут получать пропуски на целый год. То есть взял пропуск, вложил его в паспорт и целый год можешь кататься к родственникам в приграничное село. И, наконец, уступка третья. Совбез рекомендовал правительству, пограничникам и районным администрациям пересмотреть места установки пограничных постов, по возможности сократить пограничную зону, вывести из нее какие-то населенные пункты. Югостинский общественник Алан Парастаев говорит, что, конечно, идеальным решением было бы вообще упразднить эту зону и ограничиться какой-нибудь узкой, буквально в несколько десятков метров шириной, запретной полосой вдоль границы. Но и эти уступки совбеза значительно облегчат жизнь населению, говорит Алан Парастаев.
Там проблема была в том, что родственникам ездили, свадьбы, похороны, поминки, и эти контроли на своей территории, а также на границе с Россией, это очень раздражает, и с тех пор это осталось. Потом все-таки бывали случаи, когда задерживали граждан и увозили на пограничные заставы. И, конечно, вот эти нововведения уменьшат количество вот таких случаев и понизит уровень раздражительности населения в отношении к пограничным службам, как Югостинской пограничной службы, так и Российской пограничной службы.
Президент Леонид Тибилов призвал сограждан с пониманием отнестись к правилам нахождения в пограничной зоне. Цитирую. Принятие таких мер направлено на обеспечение безопасности как государственной границы Республика Южная Осетия, так и безопасности населения приграничных населенных пунктов. Конец цитаты. Для многих, с кем я общался, и для меня лично непонятно, зачем вообще нужна эта пограничная зона. Почему, допустим, нельзя ограничиться, ну скажем, 50 или 30-метровой запретной зоной вдоль границы, оборудованной какими-то инженерными сооружениями, колючей проволокой, путанкой и тому подобное? Чтобы, как говорится, не подлезть, не перелезть. Зачем включать в эту запретную территорию целые населенные пункты? Создавать проблемы людям, которые там живут, и их гостям? В чем смысл этой пограничной зоны? Об этом я спросил российского военного эксперта Александра Гольца.
Это, конечно, советский рудимент. Когда, будем говорить откровенно, смысл пограничной охраны заключался совсем не в том, чтобы задержать вражеских шпионов или контрабандистов, которые собираются проникнуть на советскую территорию, а не позволить убежать с территории Советского Союза. Я не думаю, что такими же идеями руководствуются те, кто создал эту зону у вас. Им в голову не приходит задавать вопросы про это. Они действуют так, как их учили в высшем пограничном училище когда-то.
А реально, с точки зрения безопасности, это не решение проблемы?
Эта же система, она работает по принципу фильтров. Здесь проколется, там дальше проколется, где-то должен проколоться. Вот эта пограничная зона – это самый грубый фильтр.
Это не обязательно, это не ключевое звено, особенно в маленькой республике.
Да нет,
конечно. Все друг друга знают, где там просто вот подходят и говорят, а ты не местный.
Конечно. Мы же говорим о том, что люди действуют в рамках теории, написанной лет 50 назад, в лучшем случае.
Да, это еще... не дореволюционная даже теория.
Нет. Царские границы были куда более цивилизованными, чем советские, конечно же.
То есть, получается, весь этот сыр-бор не имеет никакого отношения к проблеме охраны границ. Он скорее связан с проблемой мировоззренческой, представлением о том, какой эта самая охрана должна быть. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Середина июля отнюдь не совпадает с пиком летнего курортного сезона в Абхазии. Этот самый пик наступает обычно только в августе. Как сообщают многие СМИ, 50 тысяч туристов ежесуточно проходят через границу России с Абхазией. В эту цифру включены и однодневные экскурсанты. В июле пункт пропуска ПСОУ пересекло на 10% больше человек, чем в этом же месяце прошлого года. За последние полгода их число составило свыше 3,5 миллиона, почти на 500 000 больше, чем за аналогичный ранее бывшим рекордным период прошлого года. Самый же пик въезжающих в Абхазию курортников ждут в середине августа. Далее Виталий Шари.
В принципе, подтвердились прогнозы, которые высказывались еще в конце прошлого года. К падению 2,5 года назад курса российского рубля, которое сузило поток туристов из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья и частично перенаправило их в рублевую зону, прибавились санкции РФ против Турции после сбитого в прошлом ноябре Су-24, который дополнительно перенаправили туда же сотни тысяч любителей отдыхать на турецком берегу. Этим благоприятным для абхазского курортно-туристического бизнеса обстоятельствам могли в определенной мере помешать реализоваться два фактора. Первый – обострение общественно-политической ситуации в Абхазии, вылившееся в попытку штурма здания МВД 5 июля. Оно, правда, не затронуло никоим образом находившихся в то время в республике туристов, но люди, выбирающие место отдыха, бывают обычно весьма чувствительны к такого рода информации. Как говорится, береженого Бог бережет. Но обострение, к счастью, не получило дальнейшего развития, а до многих российских туристов, собиравшихся в Абхазию, информация о нем попросту и не дошла. Второй фактор – письмо Эрдогана Путину с извинениями, повлекшее за собой потепление российско-турецких отношений, в частности, давшее зеленый свет возобновлению турпотока с севера. Но этот поток мгновенно не восстановишь. Плюс попытка военного переворота в Турции приостановила это восстановление. А некоторые в России, как то писатель Захар Прилепин, все равно убеждены в непатриотичности россиян, едущих отдыхать в Турцию. Так или иначе, но трудно спорить с тем, что главным фактором привлекательности Абхазии для туристов была, есть и будет не внешняя конъюнктура, а готовность самой республики принимать гостей на достойном уровне. Как театр начинается с вешалки, так и пребывание туриста в Абхазии с перехода погранпоста на ПСОУ. Иногда он выливается в тяжкое испытание. Этим летом я дважды пересекал его, направляясь в Сочи и обратно. Это было еще до августовского пика, и я обходился, что называется, малой кровью. Отрадно, что в отличие от прежних лет, каждый раз работали все кабинки для проверки документов. Максимум стоял в очереди к кабинке 40 минут. Это было часов 10 утра при переходе в Россию. В это время с российской стороны стояла перед мостом очередь огроменная, но когда возвращался около 6 вечера, она уже исчезла. Да, если есть такая возможность, надо всегда избегать на границе часа пик. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия проверяет партийные списки на наличие двойников, людей, состоящих одновременно в нескольких политических организациях. Ведомство обещает завершить работу в течение 3 месяцев. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Минюст намерен выявить всех нарушителей, затесавшихся в ряды 14 политических партий. Именно столько официально зарегистрировано в Южной Осетии. При этом ведомство периодически лишает регистрации организации, не соответствующие требованиям закона о политических партиях. В прошлом году парламент ужесточил законодательство и увеличил необходимое количество членов партии с 300 до 500. Соответствовать этой норме могут далеко не все, поэтому, по мнению экспертов, они идут на ухищрения и вписывают в ряды партийцев в мертвые души или граждан, уже состоящих в других политических организациях. Говорит лидер коммунистической партии Южной Осетии, экс-спикер парламента Станислав Кочиев.
Сказано, что в партии дорогу теряет 500 человек. Многие не могут их собрать или добрать. И вот они пишут, вот пишут вот этим выписками, очков пиратов,
Кочева известно о 4 коммунистах, которые числились в других партиях без их ведома и согласия. Станислав Кочев объяснил, что многие толстосумы рвутся к власти в Южной Осетии и, не располагая серьезным политическим ресурсом, пытаются регистрировать партии однодневки, чтобы как-то влиять на политический процесс. Руководитель пресс-службы парламентской народной партии Таира Гаглоева сообщила мне, что Минюст проверил организацию и не выявил нарушений. «Двойников среди народников нет», — резюмировала Таира Гаглоева. Спикер парламента и лидер крупнейшей парламентской партии «Единой Осетии» Анатолий Бибилов считает действия Минюста необходимыми и своевременными и не усматривает в начатой исполнительной властью проверки партийных организаций связь, цитата, «с политическими процессами, в том числе с предстоящими президентскими выборами». Конец цитаты, продолжает Анатолий Бибилов.
Я думаю, что когда-то надо уже наводить порядок, и к наведению этого порядка в данном направлении Министерство юстиции приступит. Не думаю, что это направлено против какой-либо партии конкретно. В данном направлении порядок будет наведен, то, конечно, нам это приятно. Это связывает опять-таки с исполнением закона.
На мой вопрос, чем обусловлен интерес югостинских граждан к партийной деятельности, спикер парламента ответил, что население республики всегда отличалось политической активностью.
Я считаю, что это правильно. Почему? Потому что каждый житель намеревает за свое будущее, хочет связывать какие-то развития там, как личности, как общества, так и государства, всеми иными политическими силами, политическими партиями. Ничего в этом плохого нет. Другое дело, если политическая партия представлена там только родственниками и близкими друзьями, это уже не политическая партия, может, конечно, политическая.
говорит Анатолий Бибилов. Представители еще двух парламентских партий, НХАС и Единство народа, были недоступны сегодня для комментариев.
Между тем, по данным Министерства юстиции, не все политические партии представили необходимую документацию, которая бы позволила регистрирующему ведомству удостовериться в отсутствии двойников и законности пребывания тех или иных граждан в составе политических партий. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост,
арцетур. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В среду в Сухуми открылся 15-й юбилейный фестиваль «Хидла Гернзава приглашает». Сухумчане услышали знаменитую Медею из оперы Луиджи Керубини в исполнении российской оперной дивы. На концерте побывала наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Почти уже в сумерках нарядная публика стала стекаться на Сухумскую набережную. В этот вечер на Сухумской крепости, где специально для фестиваля соорудили большую сцену с амфитеатром, должны были показать известную оперу «Медея». Эту оперу в 2015 году в Москве поставил Александр Титель, режиссер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Главная роль в опере досталась хозяйке фестиваля Хибле Гирзмалу. Именно за нее она получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль сезона. Медея не просто опера. В первую очередь, это связь с горячо любимой родиной, с Абхазией и со всем Черным морем. Вот что певица рассказала.
Между 7-м и 8-м корпусом в Пицунде, когда я бегала маленькой девочкой, там стоит потрясающий памятник Медея. Я никогда не думала, что я буду петь про эту трагическую женщину, про эту трагическую любовь. И я сегодня буду служить Медею. Если бы я знала, что в свои 46 лет я приеду сюда, на историческую родину девушки Медеи, что я буду петь в этом потрясающем месте. Мы сегодня сделаем такую очень историческую ситуацию в Абхазии. Я очень рада.
Режиссер Александр Титель сказал, что задумывая Медею, он видел в главной роли только Хиблу Гирзмалу.
Когда-то наш театр начинал этот фестиваль в 2001 году, в 2002 продолжил, и вот снова мы здесь, и уже с декорациями, с полным составом оркестра, хора, так как мы ездим на гастроли в любую точку мира. И когда я брал Медею, разумеется, я думал о том, что Хибла родом из тех же мест, откуда родом и сама знаменитая царевна Медея. И я не сомневался в том, что эта земля, эта вода, эта роза ветров, эти горы, эти характеры обязательно в ней воплотятся, и она создаст этот образ ярким, запоминающимся, правдивым и очень в каком-то смысле национальным.
Но Медея не была бы Медеей, если бы все прошло гладко. Под конец первого акта оперы небо вдруг затянуло тучами, стали полыхать молнии, и как только объявили антракт, дождь полил стеной. Гости в попыхах покидали амфитеатр, пытаясь укрыться от потока воды, и, подбирая свои промокшие юбки, дамы шептали: «Это все энергетика Медеи». А Хибла не была бы собой, если бы не настояла на продолжении оперы. Представление перенесли под крышу Абхазского государственного театра, где в 12 часов ночи начался второй акт. Ежегодный фестиваль «Хибла Гержмава приглашает» проходит при поддержке президента Абхазии, Министерства культуры и меценатов. В этом году «Хибла Гержмава» поддержал Николай Аджба. Фестиваль имеет долгую историю. Начался он в 2001 году. За это время он проходил во многих странах – в России, в США, в Австрии и в Швейцарии. Но основным его местом все-таки была и есть Абхазия, родина Хиблы Гержмавы. 2001 года известная оперная певица привозила в Абхазию только самых именитых гостей и музыкантов. В разные годы сюда приезжали государственный камерный оркестр под руководством маэстро Спивакова, легендарная Елена Образцова, Святослав Белза, Даниил Крамер, Денис Мацуев и многие другие. Именно этим жителям страны так полюбился фестиваль, и для послевоенной Абхазии он стал настоящим культурным прорывом и самым важным музыкальным событием. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.